Мы приступаем к очень важной части Евангелия, к очень важной части описания жизни нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, что Иисус Христос прожил на земле 33,5 года. И вот из всех этих лет только 3,5 года освящены более подробно. Из этих 3,5 лет мы читаем, что на один вечер или на несколько часов евангелист Иоанн для описания этого вечера берет несколько глав. Мы начинаем с 13 главы, и по 17 главы эти главы посвящены описанию последней вечери, то есть когда Иисус общается со своими учениками. И вот сразу после того, когда закончилась эта встреча, последняя встреча Иисуса Христа со своими учениками, начинается период, который продолжался несколько часов, который известен в христианском мире как страсти Христовы, Passions of Christ. Это суперважный период, и евангелисты посвящают ему особое место. Мы видим, что в каждом из четырех Евангелий достаточно много этому посвящено. Евангелист Иоанн посвящает две главы, то есть десятую часть всего своего Евангелия, для того, чтобы описать вот эти несколько часов. Причина этого в том, что это сверхважные часы. Это, по сути дела, главная точка. Это пик всего того, для чего Иисус пришел. Это главная цель, это главное место, где было совершено наше спасение. Вот почему эти несколько глав, вот почему эти стихи, которые мы будем сегодня исследовать, они обладают колоссальной значимостью для каждого из нас. И эта значимость, она имеет две грани. Я хочу об этом сказать в начале, потом в конце мы опять к этому вернемся. Эта значимость имеет две конкретных грани. Первая грань, она позволяет нам лучше видеть нашего Господа Иисуса Христа. Ни в каком другом месте характер Спасителя, характер Иисуса не показан так ярко и так впечатляюще, как в этой точке, в точке Его страданий. Кроме того, когда мы смотрим на Господа Иисуса Христа, мы не только можем ценить Его, мы не только можем понимать Его глубже, но происходит в этот момент еще одно сверхважное явление. Дело в том, что Писание говорит о том, что Христос прошел по этому пути, Христос пострадал, дальше сказано, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Дело в том, что в жизни каждого из нас достаточно много сложностей. Мир не стал менее мрачным, чем то, что мы знаем во время Иисуса Христа. Мы живем сегодня в ситуации, в которой нам нужна такая же сила, сила Иисуса Христа, для того, чтобы мы могли преодолевать те сложности, которые выпадают на нашу долю. Когда мы говорим об этом периоде страсти Христовых, то он включает в себя четыре основных части. Во-первых, это арест, или же время в Гефсимании, которому предшествовала молитва Иисуса Христа в Гефсимании, потом сам арест, потом после этого суд у Каиафы, потом суд у Ирода, потом суд у Пилата. Это было, продолжалось практически всю ночь и утро, или половина ночи, потому что Христос идет в Гефсимании уже глубокой ночью. Затем распятие и смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте. Когда мы смотрим на эти события, они позволяют нам в особенной степени видеть силу и славу нашего Господа Иисуса Христа, потому что чем сильнее сгущаются тучи, чем глубже мрак, тем ярче виден свет нашего Господа. Именно поэтому эта история представлена так ярко. Откройте, пожалуйста, 18 главу, мы будем читать с 1 стиха и до 12 вместе с вами сегодня. «Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, сказанное им: из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба, отсек ему ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. Это очень мрачная история. Это ночь, силуэты деревьев темные, тени от факелов, злые, очень возбужденные, находящиеся в страхе люди, которые заполнили собой сад. Это предатель, коварный поцелуй. Все это части мрачной картины, которую рисует нам евангелист Иоанн для того, чтобы показать реальность того времени, реальность тех обстоятельств, в которых Иисус Христос входил в эту самую сложную полосу своей земной жизни. Именно об этом и говорил когда-то евангелист Иоанн в самом начале Евангелия. Если вы помните, когда Иоанн представляет нам Христа, он говорит о Христе как о свете, который светит во тьме, и тьма не объяла его. Посмотрите, Иоанна, 1 глава, 4 и 5 стихи, здесь написано: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Вы знаете, тьма окружала Иисуса Христа на протяжении всей его земной жизни. Но в Гефсимании, у Каиафы, у Пилата и на Голгофе эта тьма достигла наивысшей концентрации. Причем эта тьма как реальная, так и духовная, как в настоящем, так и в переносном смысле. Это в действительности сконцентрированные силы, атака дьявола, когда он использует самые разные инструменты для того, чтобы попытаться достичь поражения Сына Божьего. Мы посмотрим на эту историю с двух сторон. Во-первых, мы посмотрим на позор и поражение тьмы, которая бросает здесь самые лучшие силы для того, чтобы достичь своих коварных целей. И во-вторых, мы посмотрим на силу и славу Иисуса Христа, который противостоит всему этому. Давайте сначала отметим или попробуем проанализировать вот эту первую половину, которая представлена здесь. Когда дьявол идет на последнюю битву со Христом, а он понимает, что ситуация напрягается до предела, он бросает самые отборные силы для того, чтобы достичь своей коварной цели. Он борется с Сыном Божьим еще с момента, когда он только родился. Вы помните, когда он через Ирода попытался уничтожить младенца Иисуса Христа, и он это делал по причине того, что он понимал, что здесь Бог делает что-то чрезвычайно важное в это время. И поэтому он боролся с ним еще с самого начала. Он боролся с ним в пустыне, во время искушения в пустыне. Один на один вышел. И это все только наиболее яркие точки. Борьба продолжается все время. Ее просто не видно. Мы ее не видим. И вы, если вы читаете внимательно Иисуса Христа, как дьявол искушает его в пустыне, вы видите, что это очень ожесточенная борьба. И вот сейчас дьявол понимает, что они приходят к самой последней точке, и поэтому он бросает наилучшие свои, наиболее отборные силы. Давайте посмотрим, чем он пользуется. Здесь есть три важных составляющих дьявольской атаки. Первая составляющая – это ночь. Дьявол использует то, что под его контролем. Вы помните, что с момента, когда дьявол искусил первых людей, земля погрузилась во мрак, духовный мрак. И этот духовный мрак, он отравил собой всю вселенную, отравил собой всю жизнь. И по этой причине мы видим, каким образом дьявол использует темноту для того, чтобы делать темные дела. Третья глава Иоанна. Иисус когда-то в беседе с Никодимом говорит слова: «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Когда Иуда пришел к первосвященникам с предложением предать Христа, они ему дали поручение: найди наиболее подходящее время и место. Они уже к этому времени искали возможность взять Христа. Но если вы помните, написано, что они не хотели сделать это при людях. Почему? Потому что боялись народа. Популярность Иисуса Христа зашкаливала. В это время в Иерусалиме были буквально сотни тысяч, если не миллионы паломников, которые пришли из самых разных мест, и они все гудели буквально, будучи восторжены или же возбуждены вот тем, что они слышали об Иисусе. И люди ясно понимали, первосвященники ясно понимали: попытайся сейчас взять этого Мессию или же учителя, который претендует на то, что он Мессия среди народа, это, конечно же, произведет бурю. И здесь нам, в общем, не сдобровать. Римляне здесь, и римляне будут иметь серьезные претензии. Поэтому что они делают? Они ищут место, где никого нет, первое. И второе, они ищут место, где никто не видит. И самым лучшим вариантом для этого была ночь. И не просто ночь, а ночь в Гефсиманском саду. Иисус часто проводил свое время в Гефсиманском саду. После того, когда они закончили последнюю вечерю, была уже глубокая ночь, Иисус вместе со своими учениками уходит, и послушайте, как это описывает евангелист Иоанн. Первый стих: «Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад». Мы остановимся на этой первой фразе. Очень важная фраза – «за поток Кедрон». Она написывает, Кедрон – это небольшая речка, небольшой поток даже. Это не постоянно текущая речка, это как ущелье между двумя горами, если их можно так назвать. Это небольшие горы совсем. Это гора Елеонская, с одной стороны. Кто был в Израиле, вы имеете представление, гора Елеонская. И с другой стороны, вот то, что называется сейчас Храмовой горой. И они сходятся в ущелье. Так называемая еще долина Иосафата. Вот это место, где течет поток Кедрон. Чем он был интересен? Почему это очень важное упоминание? Дело в том, что поток Кедрон находится, он течет прямо рядом с Храмовой горой, и там храм, а раз там храм, значит, там совершаются жертвы, приносятся жертвы. Когда приносят жертвы? Во время пасхальных дней жертвы приносят сотни тысяч животных, заколали. Каждого животного стекала кровь, плюс там были купальник близко, для того, чтобы был источник воды. Эти жертвы мылись, и поэтому поток Кедрон был наполнен кровавой водой в это время. То есть, когда здесь написано «пошел с учениками своими за поток Кедрон», представьте себе, о чем думал Сын Божий, когда он перешагивал эту кровавую речку, которая текла вот здесь. Эта кровавая речка, она говорила о крови, которая проливалась столетиями для того, чтобы указать на кровь Агнца, указать на ту кровь, которая вот-вот должна будет пролита, быть пролитой. Вот почему Иоанн подчеркивает это, говорит, вышел с учениками своими за поток Кедрон, и дальше говорит, где был сад. Евангелист Лука уточняет, что перейдя Кедрон, они пошли на гору Елеонскую, 22 глава, 39 стих Лука написано, и выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. гора Елеонская, как я уже сказал, сразу за потоком Кедрон начинается, и когда только входишь на эту гору, там сразу сад. Матфея 26:36, Матфей дает название этого сада. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Гефсимания – это очень интересное место. До сих пор сохранились деревья, некоторые деревья, которым примерно по 2000 лет, неизвестно сколько точно, но это точно, что тысячи лет. Возможно, что какие-то из этих деревьев стояли там в то время, когда там был Иисус Христос. У меня есть пару фотографий, которые мы можем увидеть вместе с вами. Вот такие очень старые деревья. Конечно, здесь современные уже условия. Там, видите, заборчиком их обнесли. Вот представьте себе такие раскидистые деревья, ночь, темнота. Вот. Таких деревьев очень много. Вот Иисус заходит. Это не какие-то высокие, огромные деревья. Это такие низкорослые, очень раскидистые деревья. Гефсимания, слово «Гефсимания» в переводе означает «пресс для выжимки масла». То есть там, в этом месте, выращивали оливки, и там же делали масло из них, оливковое масло. Это был основной такой доход от оливок, вот, от этих деревьев. И это было удобное место, оно недалеко от Иерусалима. И Иисус туда часто приходил для того, чтобы молиться. В этот раз Он пошел вместе с учениками. По всей видимости, Он иногда ходил, брал с собой учеников. Вот. В этот раз Он попросил учеников. И если мы посмотрим внимательно, то это единственный раз, когда Иисус просит учеников о чем-то, просит какой-то помощи от них, в чем Он нуждается. Он просил их об одном, очень простом. Он просил их: «Побудьте со мною». Они ему ничего не могли дать. У них ничего не было, что Сын человеческий, Сын Божий, чем Сын Божий не мог бы обладать. Но в данной точке ему нужны были кто-то, ему нужны были люди. Он искал кого-то, кто мог бы его понять, кто мог бы сострадать ему. Бремя, которое нес на себе Сын Божий на данный момент, было настолько тяжелым, что он просто понимал, что ему нужен кто-то, кто бы был рядом. 26 глава Матфея, евангелист Матфей описывает это так: «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых», то есть они пошли все вместе в Гефсимании, вот там он оставляет всех учеников и удаляется с маленькой группой, Петр, Иоанн и Иаков. Удаляется с маленькой группой, он просит их, он берет с собой. И посмотрите, он начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». К великому сожалению, даже самые близкие к нему ученики, они не были достаточно чувствительными, чтобы принять эту просьбу к сердцу. Петр только что божился, клялся и божился, что он никогда не оставит учителя, что он говорит: «Я за тебя и на смерть пойду». И вот буквально еще не прошло и часа после того, когда эти слова были сказаны, Иисус просит его, он не просит о смерти. Иисус просит: «Ты побудь со мной, ты вот просто рядом, побудь и пободрствуй». И мы видим, Петр не способен этого делать. Мы видим, что у них не хватает посвящения, их в сон клонят, они устали сильно. Они в таком положении, в котором он приходит к ним, а они опять спят. Он приходит к ним еще раз, а они опять спят. И так три раза было. Обратите внимание, Иисус говорит: «Душа моя скорбит смертельно». То есть он находится в величайших переживаниях. Это мощнейшая духовная борьба. Евангелист Лука описывает сущность этой борьбы. Посмотрите, Луки, 22 глава, 40 стих. «Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня». На вержение камня, то есть на расстояние, которое, вот сколько можно камень кинуть? Сколько человек может кинуть камень на такое расстояние? Отошел. Вот. И преклонив колено, молился, говоря: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. Иисус приближался к моменту, когда на Него должен был быть возложен человеческий грех. И вот это состояние для человека, который был абсолютно чист, для Бога человека, который никогда не соприкасался в своем сердце ни с каким грехом, и теперь он знает, он ясно понимает, что на него будет возложен грех, и не просто возложен грех, а этот грех будет идентифицирован с ним настолько, что Бог будет видеть его грешником, и что Бог изольет на него абсолютно натурально, абсолютно естественно изольет на него весь свой гнев ужасный. Иисус понимает весь этот ужас греха и весь ужас того, что ассоциировано с грехом, все, что связано с грехом, весь ужас Божьего отношения к греху и грешнику. Иисус ясно понимает, что Ему нужно будет это пережить. Ему нужно будет пройти через это все. Вот почему Он находится в этой точке. И Он говорит: «Отче, если бы Ты благоволил, если бы был какой-то вариант, чтобы достичь этой цели каким-то другим путем, не проходя через вот этот ужас, когда он принимает на себя грех мира». Он понимал весь ужас Божьего справедливого гнева. Он понимал, что его ожидает что-то, чего он не испытывал никогда. Что-то ужасное, когда Отец оставит его. Посмотрите, здесь же звучат его слова. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот эта молитва сверхважна. Посмотрите, она была настолько мощной молитвой, переживания настолько глубокие, что стали лопаться капилляры, и из пор вместе с потом стали выделяться капельки крови. То есть это глубочайшее внутреннее напряжение. Но это не было напряжением страха, это не было напряжением паники. Мы видим, что так как самые близкие люди не могут утешить, поддержать и быть рядом с Сыном Божьим в данный момент, Бог посылает специального ангела. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. Бог посылает ангела, и ангел дает ему силы, ангел укрепляет его в этой точке. Но посмотрите, именно в этот момент, это момент чрезвычайно важный в этой точке жизни Иисуса Христа. В этот момент Иисус наполняется силой. Для Иисуса молитва – это не просто время, это не паника, это не страх. Для Иисуса молитва – это точка, в которой Он приносит себя, приносит свои переживания, но Он в этой духовной борьбе, Он находит победу. И посмотрите, уже моментом после, вот мгновение после этого, мы видим Иисуса Христа уверенного, сильного, способного смотреть реальности в глаза. Евангелист Матфей пишет, 26 стих, послушайте: «Тогда приходит к ученикам своим и говорит: вы еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встайте, встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня. И когда еще говорил, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных». Здесь мы подходим ко второму элементу дьявольской атаки – предателю. В своей мерзкой тактике дьявол часто пользуется людьми. Конечно, он использует разные природные явления. Помните, как это было в жизни Иова, когда ураган там налетел? Конечно, он пользуется бесами. Бесы, конечно, это мощная армия дьявольская. Но самое большое оружие в его арсенале – это люди. Это люди, которых он незаметно для них самих использует для достижения своей цели. Всякий раз, когда человек грешит, он является проводником воли дьявола. Конечно, это неосознанно, речь не идет о том, что человек одержим. Но каждый раз, когда мы где-то раздражаемся, Мы делаем не то, что угодно Богу, а то, что противно Богу, а значит, делаем то, что хочет дьявол. Каждый раз мы льем воду на его мельницу, так говорят по-русски. Но есть разные уровни, как дьявол использует людей. Есть люди, которые там согрешил, здесь согрешил, которые грех имеет последствия всегда, он всегда против Бога сделан, но есть разная степень ужаса греха. Вот одна из наиболее ужасных степеней греха – это предательство. Когда мы читаем историю Иуды, Иуда был человеком, который всегда в Священном Писании упоминается с приставкой «предатель». Вот к нему всегда это слово или эти термины в его разных разновидностях. Посмотрите еще раз первые два стиха Евангелия, 18 глава Евангелия Иоанна. «Сказав это, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место Иуда, предатель его». Иисус часто был в этом месте. Он бывал там вместе с учениками, он проводил там время молитвы. И говоря об Иуде, евангелисты, как я уже отметил, всегда называют его предателем. Мы видим это с самого начала. Самый первый список учеников, 10 глава Евангелия от Матфея. Посмотрите, 12 же апостолов имена суть сии. Дальше перечисляется. Симон первый, называемый Петром. Андрей, брат его, Иаков Завидеев, Иоанн, брат его, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, мытарь, Иаков Алфеев, Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит, Иуда Искариот, который предал его. Вот с самого начала упоминается Иуда, и сразу же о нем сказано, что он предал его. Иисус знал это очень хорошо. Он знал хорошо, кто его предаст, и он ясно понимал, что Иуда здесь, но он не с ними сердцем своим. После того, когда многие ученики оставили Христа, помните, 6 глава Евангелия Иоанна, после этого Иисус обращается к 12 и говорит, не хотите ли и вы отойти от меня? И вот тогда Петр говорит, нет, у тебя глаголы вечной жизни. Вот, но Иисус специально отметил, что это не означает, что все, кто остался, настоящие. 64 стих. «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его». Чуть ниже он говорит об этом более конкретно, 70 стих. Иисус отвечал, «Не 12 ли вас я избрал я, но один из вас дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо этот хотел предать его, будучи один из 12. Мы не знаем, каким образом, как точно Иуда пришел к этой точке, что он предал Иисуса Христа. Писание говорит о том, что, скорее всего, все начиналось с небольшого. Писание говорит о том, что он был вор. То есть он любил деньги. И вполне возможно, что он присоединился к группе учеников, понимая, что здесь он может каким-то образом подзаработать. Он может как-то найти там что-то для себя. Очень интересно, что он один из всех 12 был образованным человеком. Он был из более благородного рода. И он, скорее всего, понимал, что там есть возможность контролировать кассу. Написано, Писание говорит, что он носил ящик. Он делал это тонко, умно, так, что его не могли разоблачить быстро. По всей видимости, пообщавшись со Христом, когда он ходил за Христом, он сообразил, что здесь, по сути дела, просто золотая жила. Он имеет дело с тем, кто может умножить хлеб, кто может рыбы сделать сколько хочешь, кто может сказать, и вот рыба поплыла в сети. Он может успокоить бурю, он может воскрешать мертвых, может исцелять больных. А ну-ка поставь это на коммерческую основу. А ну-ка попробуй хотя бы по чуть-чуть собирать с каждого. Да это ж вообще баснословные прибыли. Но, к великому сожалению, он видит, что Иисус совершенно не пользуется возможностями. Вот все возможности есть, а вот он почему-то не пользуется в нужном направлении. Можно было бы здесь незаметно, люди бы даже с радостью несли деньги. с радостью бы несли деньги. А Иисус не пользуется этим делом. Помните, какое отчаяние у Иуды было, когда женщина с алавастровым сосудом пришла, и она разбила сосуд, и она, это мира. И Иуда стоит и бурчит, вот, могли бы продать на 300 динариев. И нищим. Конечно, там, где нищим, там у него есть возможность что-то себе сэкономить. То есть он, по всей видимости, отмывал потихонечку деньги от кассы, но, к сожалению, не мог много отмывать. Почему? Потому что у Христа всегда в казне было столько, сколько нужно. У него не было больше. И там было трудно взять так, чтобы было не видно. Конечно же, так или иначе, Иуда все глубже и глубже скользил в пропасть лукавства, и незаметно для себя он становился инструментом в руках дьявола. Заметьте, он не сразу стал с дьяволом сотрудничать. Это была очень постепенная линия, очень постепенное движение. Когда Иоанн говорит о нем во время последней вечери, он отмечает такую очень интересную деталь, 13 глава 2 стих. «Во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симонова Искариоту предателя». В действительности это произошло немножко раньше. Скорее всего, между торжественным входом Иисуса Христа и четвергом. Торжественный вход в воскресенье, а это четверг вечер. Возможно, в среду или вторник. И евангелист Лука описывает это. Смотрите, 22 глава, 3 стих. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и поговорился с первосвященниками и начальниками, как его предать им». Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Заметьте, речь идет о деньгах, речь идет о той же самой проблеме, которой страдал Иуда. Заметьте, если человек не кается в своем грехе, если он не останавливается, если он движим своим грехом, дьявол всегда будет его углублять. Мы не знаем точно, чем оправдывал Иуда свой поступок. Но вполне возможен такой вариант. Когда он после этой ситуации с алавастровым сосудом понял, что он не заработает здесь никак, у него созревает план. Он много раз видел, как учитель очень легко уходил от своих преследователей. Таких ситуаций был целый ряд в истории Иисуса Христа. И вполне возможно, что Иуда услышал о том, что первосвященники ищут возможности, как взять учителя. Иуда строит план. А что, если я покажу им? Возьму за это деньжат. А он же опять уйдет. А дело уже сделано, а денежки уже в кармане. И никто об этом не узнает. Он просто вот покажет им, за это заработает деньги. А учитель же, он никогда же не позволял, чтобы его взяли. Он же в действительности всегда уходил. У него сверхъестественная сила есть. Он может сделать так, что все не будут видеть его. Вполне возможно, что это был такой вариант мысли. Вот почему Иуда указывает на Иисуса Христа поцелуем. Это не просто знак. Давайте прочитаем Матфея 26 глава 45 стих. Тогда приходит к ученикам своим и говорит: «Вы все еще спите и почиваете, вот приблизился час, Сын Человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда он еще говорил, вот Иуда, один из 12, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных, предающий же его дал им знак, сказал: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви!» И поцеловал его. Речь идет не просто о поцелуе. Речь идет о поцелуе друга. На Востоке существует такой обычай до сих пор, когда друзья встречаются, когда люди встречаются с миром. Они друг друга в щеку целуют некоторые по три раза. Это такой знак. Это знак, это мы сегодня читаем, и нам кажется странно, но это в действительности знак мира. Это знак «я с тобой». Вполне возможно, что Иуда, возвращаясь, он же ушел ночью, Христос сказал ему, что делаешь, делай скорее, а он теперь возвращается, и он говорит: «Я часть твоей группы. Я часть вас теперь опять. Ожидая, что Иисус сейчас явит чудо, все эти упадут. И, возможно, может, Иуда даже воспрянул, когда воины упали, помните? Но Иисус встречает его совершенно другими словами. Посмотрите, 50 стих. Иисус же сказал ему: «Друг», это дружеский поцелуй, «друг, для чего ты пришел?» Лука добавляет к этому еще одну подробность. 22 глава, 48 стих. Иисус же сказал ему: «Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого?» То есть Иисус говорит: «Я знаю, для чего ты пришел. Я знаю, ты пришел, чтобы предать меня». Иуда не думал, что коварство, что вся гниль его сердца будет скрыта вот здесь, в этот момент, таким образом. Конечно, трагедия Иуды – это печальнейшая, печальнейшая картина человеческой греховности. Перед тем, как Иуда ушел предавать Христа, Иисус сказал о нем в этот вечер, Матфея 26 глава 23 стих, он же сказал в ответ: «Опустивший со мной руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше бы было этому человеку не родиться». Очень известное место, которое показывает нам одновременно Божий план и человеческую ответственность. Да, Сын Божий должен был быть предан, но Иуда несет всю полную ответственность за свое коварство, за свою греховность. Итак, оказывая давление на Сына Божьего, дьявол использует два инструмента, мы уже видим. Во-первых, ночь – это темнота сада, это мрак того, что происходит там. Во-вторых, самое низкое состояние человеческой души – готовность предать того, кто тебе доверяет. Готовность предать близкого тебе человека ради денег. Но это еще не все. Здесь есть еще третий фактор – это войско. Отряд воинов. Когда мы представляем себе воины, пришел Иуда и с ним слуги первосвященника и воины, нам трудно себе представить, сколько это людей. Но там есть такое упоминание о тысяченачальнике. Помните, мы читали о тысяченачальнике. То есть речь идет о том, что вместе с Иудой пришел сам тысяченачальник. А значит, с ним была огромная-огромная группа. Откуда этот тысяченачальник? Обычно римские войска, они были расквартированы в Кесарии. В Кесарии была специальная база римской армии, которая контролировала весь этот регион. Но на время праздника, больших праздников, это как раз были пасхальные праздники, несколько отрядов, большая часть этой армии, которая расквартирована в Кесарии, она перемещалась в Иерусалим. И они находились в крепости, которая была расположена прямо над храмом, над храмовым комплексом, над двором храма. Почему? Потому что сотни тысяч паломников приходят, и армия должна быть наготове рядом, потому что могут возникнуть беспорядки. Тысяченачальник – это командир всей этой группы, которая насчитывала до 600 человек, эти отряды. То есть мы видим, что первосвященники обратились к римлянам, они берут их армию, и идут вместе для того, чтобы взять учителя. Третий стих мы читаем. «Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Причина заключается вот в чем. Фарисеи, первосвященники, начальство, они очень хорошо понимали, что взять учителя чрезвычайно сложно. Они знают много ситуаций, когда его хотели побить камнями, он уходит. Они знают многие ситуации, когда буря на море, он успокаивает. Они явно видели, что он обладает колоссальной сверхъестественной силой. Поэтому что они делают? Они вооружаются до зубов. Они берут огромную армию, сколько возможно. Так что они заполняют весь этот сад. Во всяком случае, это было настолько очевидно, что Иисус говорит, Евангелие Матфея, 26 глава, 55 стих, «В тот час сказал Иисус народу», то есть это толпа людей здесь, «как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день я сидел с вами в храме, уча и вы не брали меня». Очень интересно, что произошло после поцелуя Иуды. Представьте себе, это вооруженная до зубов армия, эти видавшие виды римские воины, которые уже захватили не одну страну и пролили столько крови, что невозможно представить себе. Очень жестокие люди, очень сильные, прошедшие Крым и Рим. Не знаю, Крым, может, не прошли, но Рим точно. Для тех, кто не знает, это пословица, это поговорка такая. Вот смотри, что происходит с этими людьми. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете? То есть, абсолютно спокойный разговор. Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им это я, отступили назад и пали на землю. Почему это происходит? Они ожидают, когда этот человек вот так спокойно с ними говорит. Они ожидают, сейчас как жахнет. Сейчас с небес какая-нибудь молния. Так что здесь места живого не останется. То есть ясно, что вся эта огромная армия, вооруженная слишком сильно, они слишком много, they are over-armed. Они слишком много притащили туда силы. Это все равно, как букашку с артиллерией расстреляли. Вот именно так они приходят. Почему они это делают? Они это делают, потому что боятся. Они в действительности в страхе находятся, эти люди. Отступили назад и пали на землю. Для того, чтобы они не думали, что это их заслуга, что они вот арестовали такого великого человека, Иисус говорит им, Луки 22 глава 52 стих, «Первосвященникам же, начальникам храма и старейшинам, собравшимся против меня, Иисус сказал, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день я бывал с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук». И посмотрите последняя фраза, «Но теперь ваше время и власть тьмы». Иисус много раз говорил, «Еще не время, еще не время, еще не время», а потом говорил, «Наступает время». Наступает время, а в это время, в этой точке он говорит, ваше время, власть тьмы. Пришло время для Сына Божьего быть преданным во власть тьмы. При всей своей смелости, мощнейшем вооружении, стратегическом расчете, при наличии разведывательной информации, и даже сам предатель ведет их, эти воины оказались абсолютно слабыми, и их мощь провалилась в никуда. Итак, мы видим позор и поражение сил тьмы здесь. Дьявол использует все это. Но посмотри, что во всей этой ситуации только один человек абсолютно спокоен и уверен. Мы видим, что Иуда трепещет, воины в страхе, ученики тоже не в лучшем положении, чуть позже мы посмотрим. Но только Иисус, единственный, который во всей этой тьме, Он сияет, как ярчайший светильник. И здесь мы переходим ко второй части, которой мы кратко остановимся. Это сила и слава света. Она показана на фоне тьмы. Это не просто так. Евангелисты рисуют нам эту картину. Они показывают то, что тьма не объяла его. Они показывают ситуацию, в которой тьма, мрак этой земной жизни, она реальная, эта тьма. Этот мрак, он продолжается и сегодня. Но Иисус Христос как тогда, так и сегодня, Он обладает этой силой и обладает светом. Посмотрите еще раз на этот текст. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеком, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Тьма пыталась его объять, но она не смогла это сделать. И во время ареста в Гефсиманском саду это одна из наиболее ярких таких точек. Евангелист подчеркивает несколько элементов проявления силы и славы Христа. Давайте сначала посмотрим на элементы силы. Став человеком, Иисус намеренно отказался от того, чтобы использовать Божью силу, божественную силу. То есть Он был Сыном Божьим. И, естественно, Он Словом Своим творил миры. То есть он способен был мощнейшим образом воздействовать на окружающую реальность. Но когда он оставил небо, когда он принял человеческую плоть, когда он стал человеком, то вот в этой точке Иисус становится обычным человеком. И он пользуется только силой Бога Отца, которая действует через него, доверяя Богу, уповая на него, ища общение со своим Отцом. И именно эта сила, которая получена Христом от Бога посредством взаимодействия с Отцом, именно эта сила и сделала его способным вот так мощно и твердо противостоять тем, кто атакует его. Несколько проявлений силы. Во-первых, Иисус намеренно идет в Гефсиманский сад. Иисус хорошо знал, куда пошел Иуда. Он знал, что он пошел его предавать. Вот в этой точке, когда ты понимаешь, что на тебя ведется охота, что задействованы лучшие силы, в этот момент самая лучшая тактика – менять места дислокации и пути перемещения. То есть, если он был раньше в Гефсиманском саду, то сейчас, которое на восток от храмовой горы, то сейчас нужно пойти куда-нибудь в другую сторону, куда-нибудь на запад пойти, с той стороны где-то Иерусалима, попытаться найти место. И попытаться найти ту точку, где еще не были. И пойти бы какими-то путями, которые были бы незаметны. Но посмотрите, здесь много раз подчеркивается, что Иисус знал, и Он знал, что Иуда знает это. Второй стих, посмотрите еще раз. «Знал же это место Иуда, предатель его». Иисус очень хорошо знает, что ожидает его в саду. И Он идет именно туда. Он знает, что оттуда Он выйдет уже со связанными руками в сопровождении воина. Но Он идет туда не как жертва, пойманная в сеть. Он идет как агнец, добровольно отдающий себя на заклание. Пророк Исаия за много лет говорил об этом. 53 глава, 7 стих. «Он истязуем был, но страдал добровольно. И не открывал уст своих, как овца веден он был на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Этот шаг Иисуса Христа был продиктован его полным послушанием Отцу. Добровольно. Это не в том, что ему нравилось, это нет. Это было ужасно. Он только что молился об этом. Он просил Отца избавить его от этого ужаса. Но он ясно понимал, что если Отец ведет его туда, this is the best way. Это лучший путь, по которому можно идти. Филиппийцам 2:6 мы читаем, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Друзья, быть смиренным – это не значит быть слабым. Быть смиренным – это значит обладать колоссальной силой, чтобы быть послушным Отцу в самых разных ситуациях, куда бы Отец ни повел. И только это и будет означать проявление силы. Дорогие мои, посмотрите, пожалуйста, на вашу жизнь. Вы в своей собственной жизни можете увидеть ситуации, в которых вы сравниваете силу или слабость. И очень часто мы ищем силу где-то, но, друзья мои, нет большей силы, как в любой точке, задать себе вопрос: «Am I on God's side?» Стою ли я на Божьей стороне? С Богом ли я в данной точке? Он ли действует сегодня? Потому что только в Нем сила. Иисус это очень хорошо знал. Очень хорошо знал. В этом сила Христа. Она отличается от самоуверенности земных властителей. Она отличается от человеческой самоуверенности, которая базируется на каких-то человеческих источниках силы. Иисус очень хорошо понимает. Помните, Он говорил только что, недавно, 10 глава, «Отец мой больше всех, Отец мой сильнее всех». Поэтому Он дорожит Его силой. Второе, Он свободно разговаривает с воинами. Он не только намеренно идет в Гефсиманский сад, Он свободно разговаривает с этими трепещущими, боящимися, озирающимися на каждый шорох, как бы ни грянуло откуда, вот что-то сейчас произойдет, эти воины. Но Иисус разговаривает с ними, мы уже говорили, абсолютно свободно. Смотрите, 4 стих, очень важный. Это Евангелие Иоанна, 18 глава. «Иисус же, зная все, что с Ним будет». То есть Он абсолютно ясно понимает, о чем идет речь. И он не боится. Он понимает, что сейчас его арестуют, он понимает, что его неправедно обвинят, он понимает, что дальше будет. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал: «Кого ищете?» Вот от этого спокойного, уверенного тона эти люди упали. Когда он говорит: «Это я, Иисус из Назарея, это я». Причина, почему Иисус так действует, заключается в том, что он ясно понимает, что это Божья точка, это Божий путь. Посмотрите еще раз Луки 22, глава 53 стих. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук». То есть он ясно понимал, что там, где надо, Бог защищает, а вот здесь, в этой точке, Бог ведет меня. Теперь ваше время, теперь власть тьмы. В этом сила Христа. Иисус говорил в этот вечер об этом же. Посмотрите еще раз Матфея 26:24. «Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано». Откуда уверенность Христа? От того, что Он знает, что Он действует по воле Отца. Друзья мои, самая большая уверенность, которая может быть у верующего человека, это уверенность, которая исходит от того, что «Я делаю то, что хочет Отец Небесный». Я поступаю по воле моего Небесного Отца. В книге Притчи об этом сказано, 28 глава, 1 стих. «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Заметьте, как смелость зависит от праведности. Праведность означает: я в правильном отношении с Богом. Я делаю то, что Он хочет. Я соответствую Его стандартам. Праведник смел, как лев. Третье, что мы видим здесь, проявление силы в Иисусе, Он заботится о своих учениках. Он намеренно идет в Гефсиманский сад, Он свободно там разговаривает с воинами. И дальше, в момент, когда все, казалось бы, должно вращаться вокруг Него, потому что вот-вот сейчас Он будет испытывать тяжелейшие страдания. Но Иисус в это время думает не о себе. Вы знаете, друзья, чем больше у нас боль, чем больше у нас проблемы, тем больше мы оправдываем то, что мы можем не думать о других в данный момент. Мы вообще и так мало думаем о других, когда у нас все хорошо, солнышко светит и бабочки летают вокруг. Мы даже в этом состоянии мало думаем о других. Но тем более, когда у меня что-то заболело, здесь уже все другие, они должны понимать, как же это я могу о них думать, когда у меня голова болит или зуб болит, или мне завтра операция. Все здесь вокруг только меня, родного. Но заметьте, Иисус находится в точке глубочайших страданий. Его только что предали так мерзко. Он знает, что вот-вот будет тяжелейшее обстоятельство. И он это ясно понимал. Мы видим это из его молитвы. Это он ясно понимал. Он очень эмоционально воспринимал это. Но несмотря на это, в этой точке он продолжает думать о своих учениках, о безопасности учеников. Посмотрите еще раз, 4 стих. «Иисус, зная же все, что с ним будет, вышел и сказал: „Кого ищете?“ Ему отвечали: „Иисуса Назарея“. Иисус говорит им: „Это я“. Стоял также с ними Иуда, предатель его, и когда сказал им: „Это я“, они отступили и пали на землю. Опять спросил их: „Кого ищете?“ Они сказали: „Иисуса Назарея“. Иисус отвечал: „Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут“». То есть он спрашивает, он тысяченачальника: за кем пришли? Они говорят: послали Иисуса Назарея взять. Окей, вот это я, за ними не пришли, указа не было, пусть они идут. То есть заметьте, он здесь в этой ситуации разбирается, легально разбирается с тысяченачальником. Все это он делает для того, чтобы ученики могли уйти. Он ясно понимал, что они слабые, они уже и так, правда, побежали. Он ясно понимал, что у них не будет силы для того, чтобы противостать. И поэтому он заботится о них. Он ради них пришел на землю. Но есть еще четвертая вещь, которая показана. Про учеников-то ясно. Они-то его, он им 3 года посвятил, он ради них пришел на землю. А вот здесь есть еще один тип, которому Иисус уделяет внимание. Это раб первосвященнический, которого он исцеляет. Это еще одно проявление силы Иисуса Христа. 10 стих. «Симон же Петр извлек меч, имея меч, извлек его и ударил раба первосвященнического и отсек ему правое ухо». Волновался Петр. Волновался. Дрогнула рука. Не в ухо-то метил. Вот. Или же этот малх оказался таким скорым на реакцию, что где-то по уху только прошлась это. Ну, посмотрите, Иисус совершает чудо. Луки 22:51. «Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха, исцелил его». Друзья, это последнее чудо, которое Иисус совершил до своего распятия и воскресения. Последнее чудо, в котором Иисус буквально исполняет то, о чем Он говорил в Нагорной проповеди: «Любите врагов ваших». Иисус исцеляет этого человека, которому нанес рану, нанес это повреждение его ученик. Итак, мы говорили о четырех формах проявления силы Иисуса Христа. Этот главный элемент его силы заключался в особой мотивации, которой был движим Христос. Эта мотивация и является выражением его славы. Мы прочитаем еще один стих из этого отрывка, 11 стих. «Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» В этом, друзья, и заключается слава Христа. Слава Христа заключается в том, что Он пришел, чтобы исполнить волю Отца. Исполнить ее в любых обстоятельствах. На протяжении всей его жизни сатана пытался заставить Сына Божьего исполнить волю дьявола. Но Иисус пришел, чтобы исполнить волю Отца, и Он исполнил ее блестяще. Он исполнил ее в самых трудных, труднейших обстоятельствах. Он исполнил ее так, что Бог превознес его. Давайте еще раз вернемся к Филиппийцам, 2 глава. Здесь сказано: «Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, поэтому и Бог превознес его». Вот здесь слава Христа. Слава Христа в абсолютном повиновении воли Отца. Мы будем молиться сейчас, друзья. И как я уже сказал, эта история позволяет нам не только лучше понимать Иисуса Христа, нашего Господа, эта история позволяет нам точнее идти по следам Его. Я хочу вам сегодня задать вопрос: обладаете ли вы силой Иисуса Христа? Эта сила доступна для каждого из нас. Эта сила доступна для каждого христианина. Сила для борьбы с грехом. Сила для противостояния искушениям. Сила для того, чтобы противостоять силам тьмы. И сила для того, чтобы правильно прожить сложные моменты, когда мрак окружает нас. Этот мрак выражается в самых разных вещах. Не всегда это мрак ночи. Иногда это мрак мыслей. Иногда это мрак желаний, иногда это мрак давления какого-то. И вот когда мы смотрим на Иисуса Христа, в Иисусе Христе, мы можем обладать этой Божьей силой для того, чтобы вместе с Ним противостоять силам тьмы и выйти победителями для того, чтобы обрести славу Иисуса Христа. Мы склоним колени сейчас и помолимся об этом.